«Пятый аргумент» с Владимиром Авериным.
Добрый вечер, я в студии для того, чтобы узнать ваше мнение по вопросу, который, кажется, сегодня в новостях довольно интересным для меня и актуальным. Дело вот в чем. Российская газета сегодня вышла со статьей со следующим заголовком. «Россиянам готовят дополнительный выходной». Вот такое вот словосочетание вынесли в шапку. И дальше подзаголовок. «Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации». Ну а дальше в статье рассказывается о том, что в нашей стране развернута программа по скринингу здоровья населения. В стратегии развития здравоохранения России до 2025 года отмечается, что до 30% обследованных ранее нуждаются в лечении, и Минздрав предлагает еще дополнительные возможности для людей пройти диспансеризацию. Итак, люди, значит, от 17, мы про взрослых говорим, про детей, может быть, отдельная песня, от 17 до 40 лет раз в 3 года должны, подчеркиваю, должны проходить диспансеризацию. Если любопытно, я потом озвучу график, какие годы рождения попадают в этом, в 19 году, под программу диспансеризации. А вот сразу после 40 лет люди должны проходить диспансеризацию ежегодно. Ровно так же, как проходят, ну или опять же не проходят, должны проходить ее люди предпенсионного и пенсионного возраста. Для меня это было некоторым откровением, скажу вам сразу. Может быть, для кого-то из вас тоже. Это новость совершенно... новость такая, вы не знали об этом раньше, но вот и Минтруд подготовил законопроект, по которому работник в возрасте 40 лет и старше может быть, вот так вот звучит это, может быть освобожден от работы на один рабочий день с сохранением среднесуточного вот этого дневного заработка для того, чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике. Ну, естественно, кто, в той поликлинике, которой он прикреплен, это тоже там отдельный разговор про то, куда можно податься за этой самой диспансеризацией. И поскольку разъяснение Минтруда о том, что формулировка «дополнительный выходной» пришла только к вечеру, во второй половине дня, и это некорректная формулировка, но все-таки давайте поговорим. Более всего вот меня заинтересовал вопрос, как мы относимся к самой этой самой идее диспансеризации. По этому поводу я сформулировал следующий вопрос. В приложении Вести ФМ уже можно голосовать. Приложение, которое установлено на смартфонах наших слушателей. Вопрос звучит следующим образом. Будете ли вы проходить регулярную диспансеризацию в поликлинике? И 4 варианта ответа показалось мне достаточным. Первый вариант – да, потому что здоровье превыше всего. Да, конечно, есть возможность, я пойду обязательно. Вот это вот должны проходить, я должен, пройду. Следующий вариант ответа – да, но только в том случае, если предоставят день с сохранением заработной платы. То есть, если работодатель реально отпустит. Что для меня представляется вопросом для обсуждения. Отпустят, не отпустят, как отпустят, на каких условиях отпустят. И, наконец, два варианта – нет. Нет, мой начальник нипочем меня не отпустит, поэтому я не пойду на диспансеризацию. Ну и, наконец, для скептиков. Нет, ерунда все это для людей, которые считают, что не надо проходить диспансеризацию. Вот это те варианты, по которым можно проголосовать. Естественно, как всегда, и по телефону прямого эфира, и с помощью посланий сюда, в WhatsApp, Viber, SMS, вы можете писать все, что вы думаете о том, как вы расцениваете эту самую идею, насколько считаете обязательной для себя диспансеризацию, вот пройти там какой-то минимум хотя бы обследований, и... на каких условиях вы бы откликнулись на эту диспансеризацию? Ну, а если уж там на вашем предприятии, в вашей конторе скажут, вот завтра все идите к врачу, у вас образуется свободный день, то как вы его потратите? Я думаю, что предельно откровенно и честно надо отвечать, тогда этот разговор будет иметь смысл. У нас... что у нас? Не берет трубку эксперт у нас. Ну что же, давайте, может быть, пока... поговорим тогда со слушателями по этому поводу, а потом уже послушаем мнение экспертов, тем более, что у нас их два, есть выбор, может быть, до кого-нибудь удастся дозвониться все-таки нашим редакторам. Давайте сначала к слушателям.
Аргументы слушателей.
Объявлю телефон прямого эфира 232-1559, код 495. Звоните, пожалуйста, 232-1559, код 495, и высказывайтесь. Я понимаю, что для человека, который юн, горяч, хорош собой и вообще занимается прежде всего карьерой, вся вот эта вот идея про диспансеризацию, про то, что надо пойти в поликлинику, записаться там к врачам на анализы какие-то, кажется, ну, излишней, по крайней мере, во всяком случае, мне, безалаберному, так казалось долгие годы, что это все абсолютная ерунда, и этим не надо заниматься. Но я вполне доверяю мнению специалистов, врачей, Министерства здравоохранения, в частности, которые считают, что уж раз в 3 года надо обязательно, а людям после 40 ежегодно надо проходить по такие профилактические медицинские осмотры для того, чтобы выявить возможные неполадки. Ну и потом, в зависимости от результатов этого первичного осмотра, человека либо направляют там на более углубленные исследования, либо сразу укладывают в больницу, начинают интенсивно лечить, там уж как кому, что называется, повезет. Но, во всяком случае, пойти или не пойти, провериться или не провериться, столкнуться при этом с теми или иными сложностями, безусловно, в разных городах и весях нашей страны, попасть на прием к терапевту, а уж тем более к каким-то узким специалистам, не всегда легко. Но, опять же, если Минздрав гарантирует нам право пройти диспансеризацию и, более того, говорит о долженствовании с нашей стороны, мы должны пройти диспансеризацию, то, наверное, как кажется, и Минздрав готов к тому, что все мы, как один, пойдем и будем заниматься своим собственным здоровьем. 232-1559, код 495, у нас на связи Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Я хочу из личного опыта, ну, в силу профессии вынужден проходить ежегодно этот профосмотр. Занимает он у нас 3 дня минимум. Первый проходишь профильный, сдаешь анализы, на второй день с анализами идешь к терапевту, а на третий потом, как в порядке очередь, терапевт тебе делает заключение. Я просто не представляю, как можно физически пройти за один день профосмотр там этот. Это все равно анализы, все равно это в очереди.
Но, с другой стороны, это же вам надо.
Да. Ну. Я просто один день, но оплачиваемый. А я за один день ему физически не пройду.
Ну, я вот, например, знаю, что анализы иногда принимают в поликлиниках рано утром. То есть вполне можно прийти там с баночкой, с какой-нибудь на голодный желудок, да, кровь сдать, да, до работы.
Но анализы только на следующий день. Все.
Вот. Потому что, ну, да.
Еще раз придется идти. Значит, надо 2 дня как минимум.
Ну, вот.
Ну, или как-то, да, как-то там... Пусть они их электронно передают терапевту, то есть тогда как-то исключите этот факт. Да, я вас
простите,
всех,
пожалуйста, Алексей. Алексей, если можно, вот вы же дожили до какого-то возраста, до своего, и, наверное, к врачам как-то тоже ходили.
Работаю в профессии лет 15, и каждый год я прохожу медосмотр.
И вам всегда предоставляют для этого свободные дни?
Да, предприятие обязательно... Да, направляет, мы проходим, потому что обязаны.
Слушайте, ну тогда мне остается вам только позавидовать. У вас замечательный работодатель, у вас нет проблем, понимаете, все равно на фоне всех остальных. Спасибо большое за информацию. Я думаю, что позвонят люди, которым предприятие не предоставляет. Но, тем не менее, мы как-то справляемся. Когда уж прижмет, когда где-нибудь там заколет, заболит, то тогда непременно... Непременно мы и пойдем. Так, появился у нас на связи эксперт. Давайте с ним поговорим, а потом вернемся к слушателям.
Аргументы эксперта.
И на связи со студией Вести ФМ выходит член Комитета Государственной Думы по охране здоровья Николай Герасименко. Николай Федорович, здравствуйте. Вы знаете, вот неожиданно для меня сегодня, когда я прочитал в российской газете эту статью по поводу лишнего дополнительного дня для прохождения диспансеризации, во-первых, возник вопрос, а так ли уж у нас население охвачено этой самой диспансеризацией, а во-вторых, так ли уж нужен день специальный выходной для тех людей, которые действительно заботятся о собственном здоровье. Вот давайте попробуем с вами на эту тему порассуждать. Есть ли какие-то оценки, какое количество людей все-таки откликается на призыв пройти диспансеризацию?
Ну, примерно сейчас в районе где-то около 30% откликается, так? И самое главное, что у нас еще пока недостаточно информировано население о важности диспансеризации. Почему в России все-таки очень низкая продолжительность жизни, и особенно у мужчин? Потому что мужчины у нас на 10 лет живут меньше, чем женщины, и лет на 15 меньше живут, чем в Европе.
Потому что это к врачу вовремя не ходят, вы думаете?
Это, да, совершенно верно. Во-первых, это ведение нездорового образа жизни, это потребление большого объема алкоголя, курения. Вот, не вовремя и не своевременно обращаются за медицинской помощью. Почему у нас вот так же онкология выявляется, как правило, в третьей-четвертой стадии, когда уже радикально помочь уже нельзя?
Ну вот здесь вот я бы не стал общие правила выводить, потому что всем нам известна история врача-онколога из Санкт-Петербурга, уж он-то вроде бы все понимал, и даже все возможности были, и тем не менее на четвертой стадии.
Вы говорите о казуистике, что бывает, и на старуху пророку бывает и так. Я знаю этого врача хорошо и так далее, но не надо из этого делать правила, это исключение из правил.
Подождите, Николай Федорович, вот мы с вами говорим о восприятии людьми. Вот я вот человек, который далек от медицины, и мне в информационном пространстве вот этот самый случай попадается, из чего я для себя, безусловно, делаю вывод, ну уж если у него-то вовремя, ну мне-то чего тут дергаться и как-то заранее делать. Тогда из ваших уст я как раз хочу и услышать опровержение, что это случай уникальный.
Правильная позиция, да, вот, базируется на одном случае, на казуистическом случае, это, как говорится, одна тысячная процента таких, может быть, людей. А в большинстве доказано это на миллионах, десятков миллионов, не только в России, во всем мире, что ведение здорового образа жизни, профилактика заболеваний и в основном вот, раннее выявление, из-за этого зависит, в общем-то, продолжительность жизни.
А теперь, если позволите, Николай Федорович, сейчас прошу вас. Вот вы все знаете. Вы каждый год проходите диспансеризацию?
Нет, я не скажу, что я все знаю. Вот, но я скажу, что я диспансеризацию прохожу каждый год.
А вам для этого Государственная Дума выделяет отдельный день оплачиваемый?
Нет, не выделяет.
А как вы справляетесь тогда?
Ну, нормально, в другое время. То, что выделяет рабочий день, это мой законопроект. Значит, именно 2 года назад я разработал. В чем дело? У нас тратятся колоссальные деньги на проведение диспансеризации. Это десятки миллиардов рублей. А в основном на диспансеризацию проходят либо это пенсионеры, либо это школьники, либо так называемые бюджетники, которые работают на госслужбе. Вот. А тот контингент, прежде всего, предприятия, работающих населения, их работодатели просто не отпускают для прохождения диспансеризации. И то есть самое главное, вот люди работающие не проходят диспансеризацию. Для этого и ввели один день для того, чтобы человек прошел диспансеризацию.
И вы когда были последний раз, Николай Федорович, в районной поликлинике, даже московской, в которую можно прийти и за один день пройти несколько врачей и сдать анализы?
Там специально делают для когда диспансеризация, это необычно, в один день там проходит все. А там специально есть, это выделяются дни специально для проведения диспансеризации, в том числе и выездные, допустим, это делают. Диспансеризации на предприятиях и допустим, там же в других местах, там, допустим, на ВДНХ, где-то еще. Вот. И в районе поликлиники там не каждый день эта диспансеризация проводится, а проводится диспансеризация, когда собираются все специалисты, такая цепочка, и человек за один день может пройти диспансеризацию.
Ну, очень может быть. Я просто никогда живьем не видел такую цепочку врачей и с трудом себе представляю, как надо вписаться в эту программу.
Почему оно специально, да, какой-то, вы сейчас в поликлинике тоже, наверное, давно не были. В поликлинике сейчас там есть, у них это и запись на специальную диспансеризацию, и направление, так называемое, дорожливой поликлиники, где, допустим, куда идти, какому специалисту, какие нужны анализы давать и так далее, в конце дается заключение.
Угу. Я все хорошо, верю даже. Теперь давайте перейдем к вопросу вот о работодателе. А ему-то какая от этого выгода? Человек не работает, работодатель, между прочим, не всегда государство, а иногда в нашей стране все-таки еще сохранился кое-какой частный сектор, частник из своего кармана должен заплатить заработную плату работнику, ну, в магазине, например, который не работает. Зачем? С чего вдруг?
А зачем? А вы считаете, что работодатель не должен? Я такой впервые слышу.
Работодатель ничего, кроме заработной платы, с моей точки зрения, вот правда, ничего не должен. Я ему работу, он мне зарплату.
По-вашему, он рабовладелец, да? То есть у него на предприятии рабы работают.
Нет, когда рабы, это, знаете, денег не платят. А когда платят заработную плату, это нормальный капитализм.
Нет, это не нормальный капитализм. Кстати говоря, вот все капиталисты, все страны, как раз у них одно из главных, значит, условия — это забота о здоровье работающих. И они проходят диспансеризацию, специальные дни и так далее. Это вообще необычная точка зрения, что работодатель не должен заботиться о здоровье работающих.
Нет, я всегда думал, что государство должно заботиться. И тогда, если государство говорит...
А государство только должно заботиться?
Ну, у нас социальное государство записано в Конституции. Нет, и тогда государство компенсирует работодателю эти самые затраты. Нет, разве не должно государство?
Государство не социальное.
Нет?
Далеко не социально.
Странно.
И как раз нормальные
работодатели... А в Конституции социальные?
Ну да. Сейчас уже, если будет даже так говорить, журналист, он грамотный человек, да?
Да, я читал, я помню.
Работодатель не должен заботиться о здоровье работающих. Как раз это везде всегда было. За работающих заботились специально, да? И на санчасти были, и санатории специально. Это как раз это забота о работающих.
Это когда было-то все? При советской власти?
И при советской власти.
У нас тогда не было частной собственности, Николай Федорович. Ну, давайте не будем уже вот как.
Я знаю, частных там заботятся работающих, и это правильно. Это же не просто вот, вы так ставите работодателя только выжимать, какое-то бандитское это производство, а не нормально.
Нет. Ну, тут у нас с вами разные идеологические установки, наверное. Тут мы не сойдемся никогда. Вы считаете, что работодатель должен взять на себя заботу о здоровье работника. Я считаю, что работник здоровый и работоспособный должен прийти, отработать и получить за это оговоренную заработную плату. Все.
Вы ошибаетесь.
Нет?
Вы ошибаетесь. Это неправильно.
Ну, видимо, ваш работодатель
иной. На производстве, да, на производстве. Не тяном, другом и так далее. И не тяном, всех остальных. Работник приходит здоровым, а уходит больным, инвалидом. Вот эта патогонная система по вашей как бы вот логике идет. Это у вас логика, это извращенная. Потому что за человека как нужно заботиться, чтобы он не уходил рано на инвалидность и так далее.
Угу.
Поэтому и нужно заниматься и делать диспансеризацию, работать, что-то нормально. А это же не волчья логика. Угу.
И тогда забота государства... У нас, простите, Николай Федорович, время ограничено. Я хочу получить вот только, простите, ответ на один вопрос. И тогда забота государства заключается в том, чтобы обязать работодателя оплачивать хотя бы один день для прохождения диспансеризации.
Совершенно
верно. Все, спасибо. Спасибо огромное. Член Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко был на связи со студией Вести ФМ. Я думаю, убедил всех в том, что диспансеризация действительно необходимо. Убедил всех в том, что заботиться о здоровье граждан вместе с государством должен и работодатель, и государство, проявляя свою заботу, обязывает работодателя оплатить один день для работника для прохождения этой самой диспансеризации. Вот точки над «и» расставлены. Давайте вернемся к разговору с нашими слушателями. Напомню, телефон 232-15-59, код 495. 232-15-59, код 495. И напомню, идет голосование в приложении Вести ФМ. Будете вы регулярно проходить диспансеризацию в поликлинике? Да, потому что здоровье превыше всего. Да, но только в том случае, если если дадут вот этот самый день с сохранением заработной платы, дополнительный к отпуску для прохождения диспансеризации. Нет, потому что мой начальник никогда, ни почем меня не отпустит ни в какую поликлинику. И нет, ерунда, это все, диспансеризация не нужна. Такие вот варианты ответов. Писать можно сюда, в WhatsApp и Viber, на номер 8-903-170-63-63, либо смс-портал 5533 и слово «Вести» в начале сообщения. Вот что нам пишут про... Что нам? А, у нас реклама, простите, реклама и новости.
«Пятый аргумент» с Владимиром Авериным.
Так, продолжаем программу. Собственно, в чем суть разговора? То, что есть такая программа диспансеризации населения, вы прекрасно знаете. Она позволяет выявить на ранних этапах разнообразные хронические там, в будущем заболевания и внести какие-то корректировки, что-то, кого-то подлечить, кого-то поставить под, там, в группу для особого контроля, кого-то сразу направить, может быть, и в стационары для какого-то интенсивного лечения. Ну, вот для этого диспансеризация придумана. Предполагается, что диспансеризацию после 40 лет человек должен проходить ежегодно, вот так вот, от 40 и до возраста дожития, значит, ежегодную диспансеризацию. Для этого Минтруд советует работодателям и даже обязывает работодателей выделять работникам один день с сохранением заработной платы, чтобы работник пошел и, собственно, эту диспансеризацию прошел. До 40 лет раз в 3 года, советуют медики. Есть даже график специальный, вы можете всегда найти в интернете, какие года рождения попадают в 2019 году под диспансеризацию. Например, вот у меня от 20-го по 1998 с перерывом там в 3 года. Ну и вопрос к слушателям очень простой. Что для вас диспансеризация? Вы хотите, вы готовы? Считаете ли вы, что вы должны ее проходить? Если должны, то на каких условиях, с какими трудностями сталкиваетесь? И почему не проходите или почему проходите? Ну а к экспертам вопросы несколько иные. Вы уже слышали депутата Госдумы, автора этого законопроекта. А теперь давайте выслушаем мнение еще и профессора.
Аргументы эксперта.
На связи со студией Вести ФМ доктор экономических наук, профессор, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Александр Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот я сейчас разговаривал с депутатом Государственной Думы, господином Герасименко, и суть нашего разговора свелась к следующему. Диспансеризация – дело важное, и забота государства заключается в том, чтобы обязать работодателя предоставлять работнику за счет работодателя день для прохождения этой самой диспансеризации. И здесь тогда возникает вот сразу несколько участников процесса. Это государство, это работодатель, это работник. С вашей точки зрения, где самое, вот что называется, слабое звено, почему у нас охват диспансеризации, увы, не так, ну, не всеобщий?
Ну, я бы назвал два слабых звена, это как раз работник и работодатель. Причем они здесь действуют в унисон. Во-первых, работодателю невыгодно предоставлять дополнительный рабочий день, оплачиваемый, да, когда работника, по сути, не будет находиться на работе, вернее, он не будет находиться на работе, не будет исполнять свои обязанности трудовые, а он должен за это заплатить. И, соответственно, работодателю надо будет искать какую-то замену. Да? Он же не может остановить производство или оказание услуг. А что касается работника, то здесь вот проблема, связанная с тем, что у нас не все люди достаточно четко осознают необходимость вот этого профилактического осмотра. И вполне возможно, что ситуация будет выглядеть следующим образом. Да? То есть мы предоставили бесплатный день для прохождения медосмотра. Человек воспользовался этим днем для решения своих каких-то бытовых вопросов или просто конкретно отдохнул в этот период времени. Поэтому,
что, вот, извините, может быть вполне полезно для здоровья просто отдохнуть?
Ну, слушайте, безусловно, да, конечно, кто спорит, в принципе, да, мы можем с вами всеми частями своей конечности, свое тело, вернее, конечности всеми, проголосовать за то, чтобы, так сказать, вот вообще работать один день в неделю. Это будет более полезно, так сказать, нежели там пятидневная рабочая неделя.
И переедать не будем совсем.
Да, ну все будет хорошо, и даже, может быть, диспансеризация, так сказать, не потребуется, да, там будем жить до 100 лет. Но, тем не менее, вот если серьезно к этому вопросу подходить, все-таки, конечно, ситуация такая, что везде в мире существует практика такого, так сказать, кнута, стимулирующего обязательное прохождение диспансеризации. В основном это связано со стоимостью полиса страхового, медицинского. Не прошел диспансеризацию, он становится для тебя дороже. Там прошел, ну, там обычная цена или даже, так сказать, дешевле. Но поскольку у нас человек за медицинский полис не платит, вот здесь применить вот этот кнут, ну, невозможно. И нужно думать не о чем-нибудь другом.
А вот скажите, когда вы исключаете государство из этого слабого звена, а я, например, читаю такое сообщение. Вы в Краснодаре в поликлинику ходили, с ума спрыгнуть можно, в очередях стоять и каждый раз записываться к врачу. А вот это вот, собственно, ответственность, мне кажется, государства. Потому что, ну, может быть, это ложное представление, но довольно много людей мне уже успело написать сегодня по поводу того, как в наших поликлиниках, в обычных районных вот поликлиниках, не просто попасть к врачу. А уж вот рассказ, опять же, депутата Герасименко про то, что выделяется цепочка врачей. Человек приходит, и его просто как на медосмотре в армию, когда забирают от одного к другому, и на выходе он получает уже просто вот полный скрининг состояния своего здоровья, они это воспринимают как сказку.
Я бы сказал, что действительно то, что он написал, это ближе к такому, так сказать, жанру, как фантастика, да, там околонаучная.
Он законодатель, он искренне считает, что он написал законопроект про это, что, да, что такая действительность.
Да, ну для начала, так сказать, давайте там ему напомним, что у нас значительная часть населения живет в сельской местности, 30%, да. Значит, им, так сказать, во-первых, у них вообще поликлинического обеспечения нет, в принципе. Поэтому какая диспансеризация? Не фельдшер же будет проводить эту диспансеризацию, это раз. А во-вторых, так сказать, ну, я очень уважительно отношусь к депутату Герасименко, значит, ну, могу сказать следующее, что после 40 лет, например, пройти, так сказать, диспансеризацию за один день невозможно. Ну, хотя бы потому, что кто в здравом уме и твердой памяти будет, так сказать, вот, значит, проходить и там и хирурга, и многих других, так сказать, специалистов, а еще нужно колоноскопию пройти, а к ней специально надо заготовиться, значит, не дай бог, так сказать, вот кому-то, так сказать,
готовиться к ней можно в рабочий день.
Ну, слушайте, так сказать, я думаю, что так, как и к ней готовиться, кто-то знает эту процедуру, да, не у каждого на рабочем месте такие возможности есть, вот. А потом, так сказать, это гастроэнтероскопия, да, то есть я уверен абсолютно, что вот как бы обеспечить такой бесперебойный процесс, ну, невозможно, ну вот это против жизни.
Простите, пожалуйста, Александр Львович, а вот когда вы говорите про колоноскопию и что-то еще, вы же тоже знаете, что далеко не всем это показано, а первый этап включает в себя только анкетирование пациента, изменение роста, веса, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение уровня холестерина, определение относительного и абсолютного сердечно-сосудистого риска, электрокардиография, осмотр фельдшером или акушеркой, флюорография легких, маммография, кал моча, внутриглазное давление и осмотр врачом-терапевтом. Все. Вот понимаете, вот на первом этапе все. А дальше уже, если врач-терапевт поймет, что у вас там что-нибудь надо еще заглянуть в разные места, то тогда, ну уж, это не для всех. Только для тех, кому показано.
Да, вот как человек все-таки не чуждый медицине, могу сказать следующее, что, опять же, так сказать, вот все это, все эти регламенты, так сказать, они, скажем так, так сказать, ну, для абсолютно здорового человека.
Угу.
Вот. А поскольку наше население, да, и вот мы проводили исследования, правда, связанные с преждевременной старостью, да, и трудоспособностью, показывает, что у нас к возрасте до 50 лет уже многие имеют различного рода заболевания, которые позволяют там даже получать инвалидность. Вот, могу сказать следующее, что вот такой подход, он ровным счетом ничего не даст. Понимаете, так сказать, грудную клетку я у себя дома могу, значит, исследовать, да, и там, и передать информацию, так сказать, врачу, да, то же самое, как бы с артериальным давлением, да, замерил, какие проблемы, ну, в конце концов, давайте в аптеку у людей посылать, Вот, поэтому если делать значит, эту систему, так сказать, правильной, да, то чтобы она давала результат, то нужно в любом обязательном порядке всех гнать вот на все вот эти, скажем так, исследования инструментальные. Я приведу пример в Японию, это очень мой любимый пример, да, почему там такой низкий уровень онкологических заболеваний, хотя мы знаем, так сказать, вот последствия там бомбардировок атомных, да, так сказать, много еще чего другого там способствовало, так сказать, развитию онкологических заболеваний. Так вот, именно то, что они на ранней стадии в рамках, так сказать, обычной гастроэнтероскопии выявляют на уровне нескольких клеток злокачественные опухоли и в процессе как раз исследования их удаляют и приводят к тому, что люди не доходят до критического состояния. А у нас онкология выявляется на третьей, почти на четвертой стадии, понимаете? И как терапевт это может сделать, да, так сказать, вот. Ну, кто-то мне скажет, да, там есть, так сказать, онкомаркеры, да, то есть, но надо еще уметь прочитать это, вот. Поэтому с учетом, так сказать, качества знаний там терапевтов, да, мы даже до сих пор, так сказать, не выстроили ту систему, которой там с начала 2000-х годов все стремимся и никак не дойдем. Это так называемый семейный врач, специалист на все какие руки. Ну, не получается это, не получается. Поэтому надо все-таки, с моей точки зрения, к этому здраво подходить с точки зрения времени. И надо понимать, что это не один день, как минимум два, где-то три, в зависимости от места жительства. И самое главное, что нельзя ограничивать медицинские осмотры только, так сказать, ну, вот, стандартными этими процедурами, рост, вес, значит, так сказать, индекс ожирения. Там, значит,
я-то прочитал вам тот стандарт, который Минздрав в своем приказе опубликовал, как первый этап. Спасибо большое за консультацию. Я думаю, что сейчас у наших слушателей появился повод для размышлений и для разговора. Спасибо. На связи со студией Вести ФМ был проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук, профессор Александр Сафонов. Ну, а теперь, правда, вот подумайте сами о себе, о своем здоровье, о своих взаимоотношениях с медициной и работодателем, в конце концов, о взаимоотношениях с собой. И звоните сюда. Ну, а я успею сказать, что в Санкт-Петербурге происшествие. Метеор ударился о причальную стенку. Мы ждем подробностей.
Вести ФМ.
Ну, а пока наш корреспондент выясняет все подробности для того, чтобы выйти к нам в эфир, давайте все-таки вернемся к нашей теме про диспансеризацию. И теперь уже точно слово вам. 232-15-59, код 495. Это телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните и высказывайте свое мнение по поводу услышанного.
Аргументы слушателей.
И напомню, голосование в приложении Вести ФМ довольно активно, очень активно идет. И там есть вопрос и 4 варианта ответа. Будете ли вы проходить регулярную диспансеризацию в поликлинике? Да, потому что здоровье превыше всего. Да, но только в том случае, если дадут день с сохранением заработной платы. Нет, потому что мое начальство меня не отпустит. И нет, потому что мне не нужна диспансеризация, ерунда, все это. Если вы сюда звоните, то можете либо тоже отвечать на эти вопросы, вопросы какие-то, либо свою точку зрения высказывать. 232-15-59, код 495. В конце концов, вы выслушали и мнение автора законопроекта, депутата Государственной Думы, господина Герасименко Николая Федоровича, его представление о жизни, о том, как она должна быть устроена, и мнение профессора, экономиста, доктора экономических наук Александра Сафонова. Что ваш жизненный опыт подсказывает по поводу вашего отношения к вашему здоровью, от кого это зависит, в конце концов, в большей степени, и как вы считаете в этой ситуации разумным для себя поступить? 232-15-59, код 495. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, радиослушатели. Мое мнение на это еще следующее. Оно связано с тем, что я полжизни прожил при советской власти и полжизни вот живу при капиталистическом государстве. Вот мое мнение такое, что я считаю, вот эта вся затея, это просто профанация.
Почему?
Ну, смотрите, это будет как с ОСАГО. То есть ты должен купить страховку обязательно. Кстати, вот в первом получасе там звонил товарищ и говорил, что мы за ОМС ничего не платим. Мы все платим, просто нам мы платим в виде того, что нам не доплачивают. То есть реально мы за ОМС платим.
6% там каждый по-своему.
А профанация это в следующем, что у нас кончится тем, что кто-то поставит галочку, прошел диспансеризацию, не прошел. Человек попадает в больницу с приступом, вот, его или проверяют и выставляют счет, если недостаточно пройдено врачей, или его выбрасывают на улицу.
Ну, слушайте, вот, ну вот если вас привезли по скорой, но кто вас выбросит? Что вы рассказываете, а? Вы давно были там вот в больнице по скорой помощи?
Я был, к сожалению, в марте.
Вот. Я был в ноябре, меня голову привезли. Голову в полотенце, без документов, без всего на свете. И не то, что не выбросили.
Меня тоже привезли.
Вот. И не то, что меня не выбросили. Меня чудесным образом зашили, понимаете? Потом только
правильно,
стали выяснять,
потому,
есть у меня страховка, нет у меня страховки. Я был голый в полотенце, у меня ничего не было. И разговаривал я с трудом.
Правильно. Но в любом случае, потом разобрались, привезли ваши документы, выяснилось, что у вас есть полис ОМС, и у вас все благополучно закончилось.
Но к тому времени я уже был зашит, понимаете?
Да, правильно. Но это пока, понимаете, я же говорю о чем? О том, что будет, не о том, что сейчас. О том, что сейчас, это мы еще играем, как вы сказали, в социальное государство по Конституции. Но все идет к тому, что будет вот так, как я рассказал.
Ну,
то
нет.
Есть это будет реально обязаловка. Если ты не прошел, тебя урезают в каких-то процедурах.
Ну, или вот, слушайте, да, ничего... давайте вот не будем фантазировать, потому что на сегодняшний день, вот в рамках законопроекта предложенного, это дело добровольное исключительно, вы можете пойти, можете не пойти. Работодатель вправе... Спасибо большое за звонок, Олег. Зашел разговор, давайте поставим все точки над «и». Работодатель вправе потребовать о вас справку о том, что вы прошли эту диспансеризацию. Результаты этой диспансеризации никто по закону работодателю сообщать не имеет права. Он будет просто знать, что вы там были и вот потратили, значит, время на то, чтобы сходить в эту самую поликлинику. О том, что там будет ограничиваться или там, не ограничиваться доступ к медицинским услугам в рамках ОМС, речи не идет. О том, что вас должны как-то наказать или не наказать, речи не идет. О том, что вас выкинут из больницы в случае, если вас туда привезли по скорой, вообще даже в самых страшных фантазиях даже депутатам Государственной Думы, кажется, в голову пока что это не пришло. Поэтому давайте все-таки будем корректными хотя бы в рамках нашего эфира. Мне сюда вот на СМС-портал и в WhatsApp пишут довольно много врачей, указывают разнообразные диагнозы, страшные подчас диагнозы, и утверждают, что это очень важное дело, потому что даже по каким-то анализам, которые кажутся нам совершенно невинными, как-то там калма, моча, кровь, можно уже выявить какие-то вещи и спасти человека. Это пишут врачи. Огромное количество людей, как ни странно, это открытие для меня, пишут про то, что у них на предприятии, а предприятия самые разные, от МЧС до ресторана, обязательно проводятся, там, либо к ним приезжают врачи, либо их отправляют, и в этом смысле работодатель действительно очень внимательно следит за тем, чтобы люди как-то о здоровье позаботились. Я думаю, отчасти это связано с тем, что где-то бюджет, а где-то работа, связанная с людьми. И например, высшую школу, я точно знаю про это, устроиться без не только справки о несудимости, но и без медосмотра невозможно. Другое дело, что мы, или там не мы, а мои знакомые эту справку замечательно покупают, предоставляют, и никто особенно не парится. Но формально хотя бы требуется обязательно медосмотр. Галина, здравствуйте.
Здравствуйте. Я 30 лет отработала заведующим здравпунктом на промышленном предприятии. И диспансеризация у нас проходила ежегодно. Вы знаете, я считаю, что это очень важное дело, вот, потому что есть масса заболеваний, которые вот выявляются именно вот в процессе вот такого вот, кажется, поверхностного как бы осмотра. Но дело в том, что то, что вот вы перечислили, конечно, этого недостаточно. Потому что есть такие, например, моменты, как окулист. Он тоже должен быть, вот, на мой взгляд, в обязательном порядке. Вот, люди должны проходить.
Во втором этапе, да. Вы проработали так долго в здравпункте, вы прекрасно знаете тогда, ну, какие-то этапы. Вот есть первый этап для всех, второй этап для тех, кому показано, третий этап для тех, кому уже, значит, показано что-то большее. Давайте мы будем обсуждать скорее желания и возможности. Вот вы говорите, у вас всегда была диспансеризация, и все ваше предприятие строем приходило в нужное место, в нужное время.
Нет. А что? Нет, предприятие оплачивало транспорт, и врачи приезжали на предприятие, и во время работы у нас рабочие проходили, женщины в обязательном порядке проходили, приезжала.
А когда это было, простите?
Флюорограф, в общем-то, проходили флюорографию.
Простите, вот. В каких годах это было?
Это было, ну, я работала до 99-го года.
То есть 90-е годы все это было еще?
Да.
И если можно, отрасль производства?
Автомобильное производство, авторемонтный завод.
Авторемонтный завод, да. Спасибо большое. Ну вот видите, где-то было, во всяком случае, где-то есть. Вот что еще из Петербурга. Один раз в жизни решил попробовать пройти диспансеризацию. Пришел в поликлинику, очередь 100 человек, не меньше, развернулся, подумал, что я еще не настолько болен, чтобы проходить такую диспансеризацию. Пишет нам Даниил из города Санкт-Петербурга, например. А вот из Москвы. Никаких проблем, работаю в поликлинике. Послезавтра иду от работы, работаю в клинике, послезавтра иду, от работы освободили. Хотя куда иду, и так в клинике человек работает. Ну, мне кажется, на месте можно. Диспансеризация как в городе, так и в районах очень доступна, как нигде. Люди говорят, наверное, о плановом посещении врача. Вот это из Краснодарского края, впрочем, откуда был ужас рассказан про сложности диспансеризации. Так... Про важность, про обязательность все знают. Ну вот посмотрим, что скажут нам результаты голосования по поводу «да» и «нет», и на каких условиях успеваем еще, наверное, выслушать звонок. Вячеслав, здравствуйте. Вячеслав.
Здравствуйте.
Вы в эфире. Если у вас включен радиоприемник, лучше его отключить.
Алло.
Да, вы в эфире. Говорите, пожалуйста, время идет.
Здравствуйте. Алло.
Вас вся страна слушает. Здравствуйте, сказали уже несколько раз. Переходите к содержательной части.
Я пробовал в прошлом году проходить диспансеризацию.
Да.
Никаких проблем с этим не было. Не смог пройти, потому что сам не смог сам организоваться. Это к вопросу о том, что это можно или нельзя пройти. Отдельно был выделен в поликлинике прием для сдачи анализов. Отдельно были назначены врачи. Пожалуйста, проходи, никаких проблем с этим не было. Uh-huh. Что касается, это мое мнение, что касается вопроса о участии государства, работодателя, работника, я думаю, что здесь уже и так все участвует. Работодатель обязан оплачивать обязательное медицинское страхование, обязан для создания условий, он проводит аттестацию рабочих мест, так называемый аттестация рабочих мест. При приеме на работу он оплачивает медосмотры. Поэтому говорить о том,
что... где вы работаете?
А?
Где вы работаете?
Я в нескольких организациях, я юрист.
И прямо вот вы приходите в адвокатскую контору, например, и вам вот это все работодатель оплачивает?
Я не в адвокатской, я юрисконсульт на предприятиях.
Ну хорошо, и на всех предприятиях, где вы работаете, всем... Юристам, по крайней мере, предоставляют подобные
возможности. Почему юристам? Любому работнику?
Любому. Хорошо, все, спасибо большое. Видите, вот как выясняется, я плохо знаю жизнь. Искренне совершенно. Мне даже неловко, потому что, оказывается, нет проблемы. В поликлиниках все условия для того, чтобы пройти диспансеризацию, созданы. В любой может прийти. Там прям выводы к врачей. В очередь стоят, с рук на руки передают анализы, и на выходе ты получаешь все необходимые рекомендации. Все работодатели, оказывается, предоставляют пакет услуг и оплачивают день. А в итоге 42% говорят, что в любом случае они пойдут эту самую диспансеризацию проходить. 26% только в том случае, если им дадут день с сохранением заработной платы. 5% утверждают, что работодатель их не пустит. И 27% считают, что все это абсолютная ерунда.
Пятый аргумент с Владимиром Авериным.